Студия «Медиакнига» представляет. Антон Демченко. Охотник из тени. Читает Александр Чернов. Глава первая. Прощай, Родина. Над вечерним городом бушевала гроза, и полуподвал разрушенного дома снова залило водой. Единственный его обитатель, худой черноволосый юноша в потрепанном камуфлированном комбезе, накинул на плечи старую куртку, поежился и, подбросив в костер пару досок, подвинулся ближе к огню. Языки пламени жадно вцепились в высушенное дерево и принялись с треском его пожирать, время от времени отрыгивая черный дым сгорающего машинного масла. Молодой человек бросил недовольный взгляд на сырой, слезящийся потолок своего убежища и, скривившись, протянул озябшие ладони к огню. «Чертов город не дает поблажек никому», Тим узнал это на своей шкуре. Но если раньше он мог хоть на кого-то положиться, то со смертью деда все стало совсем плохо. Потеря убежища, оружия и большей части запасов, сломанный в столкновении с мостовыми клинок, свободный город словно задался целью сломать молодого поисковика. Тим зло выругался, но тут же настороженно замолчал, вслушиваясь в окружающее пространство. На улице что-то громыхнуло, затем послышался чей-то хриплый голос, и вокруг снова воцарилась привычная тишина. Шум дождя ухо Тимма уже не воспринимало, как спящий солдат не слышит во сне далекой канонады. Поисковик тихонько прикрыл костер предусмотрительно заготовленным листом кровельного железа, проверил крепление самодельного ножа за голенищем сапога и, внутренне сожалея о том, что так неудачно лишился палаша, когда-то подаренного дедом, медленно двинулся вдоль стены. Он старался идти, не высовываясь из тени, на середину захламленной комнаты, освещенную красноватым светом луны, кое-как пробивавшимся сквозь разбитые окна. Тим поднялся по старой лестнице, двигаясь так, чтобы ни одна рассохшаяся ступень не скрипнула, выдавая его присутствие. На верхней площадке юноша замер, но в тот момент, когда он решил выглянуть на улицу, буквально в метре от входа кто-то зашелся громким и явно не сдерживаемым кашлем. Тут же раздался странный вибрирующий скрежет. Кашель перешел в тихий стон, больше похожий на поскуливание. И прямо на Тимма рухнуло чье-то тело, увлекая его вниз по лестнице. Сбитый с ног, худой поисковик шепотом выматерился и постарался вытащить свою ногу, застрявшую под распластавшимся на полу огромным телом. Свет по осеннему багровой луны падал через дверной проем, ярко освещая незваного гостя, отдыхающего на полу полуподвала, и вместе с ним и Тимма, который только что не плакал от невозможности удрать или защищаться, поскольку нож, его единственное оружие, находился в сапоге, сапог на ноге, а нога под телом визитера. Причем очень тяжелым телом. Тим, уже не скрываясь, забарахтался, не заботясь больше о скрытности. Но тут же понял, что его удерживает на месте стальной захват. Только что неподвижно замерший гость поднял голову и уставился на паренька. Тот чуть не взвыл от страха. Глаза, пристально рассматривавшие его, не были человеческими. Вертикальные зрачки, обрамленные огромной, темно-оранжевой радужкой, могли принадлежать зверю, но никак не человеку. «Я Горис. Ты...» Странный гость извлек клокочущие звуки из глотки и указал пальцем на съежившегося от страха паренька. «Т-т-тмор!» Тим хотел назвать свое полное имя. «Тимор!» Но зубы отплясывали такую чечетку. «Тмор! Имя чужое!» Гость тяжело поднялся и попытался выпрямиться во весь рост. Гулкий удар о балку сообщил Тиму, что рост этого мужика больше 2 метров. Между тем Горис охнул и, схватившись за бок, поковылял к еле тлеющему костерку в глубине полуподвала, у которого совсем недавно пытался согреться Тим. Мужик откинул железный лист, и костер весело затрещал, взвившись чуть ли не на метр. «Это хорошо. Когда пойдешь, лучше, если чужое. Там нельзя с настоящим именем». Перерывы между словами в речи Гориса становились все меньше, а сама речь все более связной. Пламя костра ровно гудело, освещая каждый уголок полуподвала, уже месяц служившего Тимму жильем, и заодно высветило незнакомца по имени Горис. Поисковик присмотрелся к лицу незваного гостя и невольно хмыкнул. На первый взгляд, если не особо обращать внимание на глаза, лицо Гориса было совершенно обычным. Чуть удлиненное, с довольно тонкими чертами. Но стоило присмотреться повнимательнее, и сразу становилось понятно, что у человека, по крайней мере обычного человека, такой физиономии быть не может. Может, дело в слишком высоких скулах с жесткими, покошачьи кудлатыми баками, или в заостренных ушах, увенчанных острыми кисточками. Или в совершенно хищных клыках, ясно видимых при улыбке гостя, но совершенно незаметных, когда губы сомкнуты. Странные чела. Мод. К удивлению поисковика, то, что он принял за широкий плащ Гориса, какие носят половину уличной братьи, оказалось странной серой накидкой, закрепленной на плече огромной металлической пряжкой, украшенной завитками и спиральной россыпью мелких прозрачных камней. Под накидкой виднелись длинный кожаный жилет на частой шнуровке и такие же штаны, поддерживаемые широким ремнем с пряжкой, явно вышедшие из рук того же мастера, что создал застежку накидки. На ремне множество чехлов и кобур для непонятных предметов и небольшие ножны, из которых выглядывала резная рукоять кинжала. Хотя Тима до сих пор немного потряхивала от остатков пережитого страха, он продолжал фиксировать взглядом малейшие детали облика своего невольного гостя. Это умение не раз спасало ему жизнь на улице и давно превратилось в своего рода рефлекс, старательно пестуемый дедом. «Эх, дед!» Горис тоже осматривал попавшегося на его пути парнишку с головы до ног и, заметив брошенный хозяином дома косой взгляд на кинжал, проскрипел. «Это мизерикорд. Им не дерутся. Извини, ты пока еще не очень хорошо понимаешь мою речь. Через полчаса станет проще». Горис умолк, снял накидку и, расстегнув жилет, осмотрел рану на боку. Вид длинного пореза с разошедшимися краями, в глубине которого блеснуло ребро, вывел Тимму из транса. «Я принесу воды и спирт. Надо обеззаразить рану. У меня есть аптечка. Сейчас принесу». Рубленно проговорил поисковик и ушел вглубь полуподвала, чтобы через минуту вернуться со стандартным блоком военной аптечки в руках. Остатки былой роскоши. Да. Над костром примостился складной треножник, на который Тим водрузил длинную изогнутую иглу. Дождавшись, когда кончик иглы раскалится, юноша выжидающе взглянул на гостя, и тот, покряхтев, кивнул. Рану обрабатывали в четыре руки, но зашивать ее Горис решил сам. Тим с неудовольствием следил за тем, как игла в руке Гориса протыкает плоть, но не услышал ни стона. Только крепко сжатые губы, превратившиеся в две белые полоски, выдавали напряжение гиганта. Наконец Горис наложил повязку, застегнул жилет и, надев накидку, закрепил ее пряжкой. «Тебя пытались убить. Я не спрашиваю, кто и за что», — Тим показал взглядом на бок Гориса. «Мне это не интересно. Главное, одному из нас нужно отсюда уйти. Если нападавшие видели, как ты прыгнул в мой подвал, они придут сюда. Не хочу быть порезанным на тряпочке». «Они не придут. У них был только один проникающий». Горис тяжело вздохнул. «Я его уничтожил. Теперь им будет тяжеловато выбраться из этой дыры». «Что за проникающий и как его отсутствие не даст твоим врагам сюда прийти?» Тим всегда был любопытен без меры. «Я неправильно выразился. Сюда они, может, и придут, но нас к этому времени здесь уже быть не должно. А проникающий — это проводник и иногда следопыт. Но последнее зависит уже от его опыта. Их проникающего, неважный, кстати, был мастер, я убил. Ну, это уже не важно». Вертикальные зрачки Гориса расширились и тут же снова превратились в две узенькие щели. Тим обалдело потряс головой, поняв, что никакие контактные линзы не смогут выделывать таких трюков. «И какого хрена тебе понадобилось нырять именно в мой подвал?» Тим хмыкнул. Смуглое лицо Гориса расплылось в легкой улыбке. «Если я скажу, что это была случайность, ты поверишь?» «Вряд ли», — помотал головой Тим. «Жаль, другого объяснения у меня нет». Заметив, как у Тима от такой наглости пришельца отвисла челюсть, Горис поспешил объяснить. «Не напрягайся. Мне же нужно было где-то спрятаться, пока я не смогу уйти. Ну вот я и нырнул в первый подходящий пролом. А здесь ты. И у тебя с моим приходом действительно появились проблемы. Но есть выбор. Либо мы сейчас разбегаемся,